Правой рукой, сжимая в кармане ватника никелированный шарик, я уже час вглядывался в этикетку с надписью «Великая стена». Мне чудились теплые ветры над полями далекого Китая, и нудно звенящий на полу телефон меня мало интересовал, но все же через некоторое время я взял трубку.
— Ра, прием! Почему не отвечаешь? Почему свет горит? Почему стоим? Я же тут все вижу по телеметрии!
— Отдыхаю, товарищ начальник полета.
— Доложи показания счетчика!
Я поглядел на маленький стальной цилиндр с цифрами в окошке. — 32 километра 700 метров.
— Теперь погаси свет и слушай. Мы тут по карте смотрим. Ты сейчас как раз подъезжаешь.
У меня ёкнуло в груди, хотя я знал, что до черного кружка, который дулом глядел на меня с карты, еще далеко. — Куда?
— К посадочному модулю Луны-17Б.
— Так ведь это я, Луна-17Б, — сказал я.
— Ну и что? — Они тоже.
Кажется, он опять был пьян. Но я понимал, о чем он говорит. Это была экспедиция по доставке лунного грунта. На Луну тогда спустились двое космонавтов — Пасюк Драч и Зураб Парцвания. У них с собой была небольшая ракета, в которой они запустили на Землю 500 граммов грунта. После этого они прожили на лунной поверхности 1,5 минуты и застрелились.
— Внимание, ОМОН! — заговорил начальник полета. — Сейчас будь внимателен! Сбрось скорость и включи фары!
Я щелкнул тумблером и припал к черным линзам глазков. Из-за оптических искажений казалось, что чернота вокруг лунохода смыкается в свод и уходит вперед бесконечным туннелем. Я ясно различал только небольшой участок каменной поверхности, неровный и шероховатый. Это, видимо, был древний базальт. Через каждые 1,5 метра перпендикулярно линии моего движения над грунтом поднимались невысокие продолговатые выступы, очень напоминающие барханы в пустыне. Странным было то, что они совершенно не ощущались при движении.
— Но!
— раздалось в трубке. — Ничего не заметно, — сказал я.
— Выключи фары и вперед! Не спеши!
Я ехал еще 40 минут, а потом луноход на что-то наткнулся. Я взял трубку. — Земля, прием! Тут что-то есть!
— Включить фары!
Прямо в центре поля моего зрения лежали две руки в черных кожаных перчатках. Растопыренные пальцы правой накрывали рукоять совка, в котором еще оставалось немного песка, перемешанного с мелкими камнями, а в левой был сжат тускло поблескивающий Макаров. Между руками виднелось что-то темное. Приглядевшись, я различил поднятый ворот офицерского ватника и торчащий над ним вверх ушанки — плечо и часть головы лежащего были закрыты колесом лунохода.
— Ну? Чего, ОМОН?
— выдохнула мне в ухо трубка. Я коротко описал то, что было перед моими глазами.
— А погоны? Погоны какие?
— Не видно.
— Отъедь назад на 0,5 метра.
— Луноход назад не ездит, — сказал я. — Ножной тормоз.
— Ах ты! «Говорил ведь главному конструктору, — пробормотал начальник полета, — как говорится, знал бы, где упаду, сенца подбросил. Я вот думаю, кто это, Зура или Паша? Зура капитан был, а Паш майор. Ладно, выключай фары, аккумулятор посадишь».
«Есть, — сказал я, но перед тем, как выполнить приказ, еще раз поглядел на неподвижную руку и войлочный верх ушанки. Некоторое время я не мог тронуться с места, но потом сжал зубы и всем весом надавил на педаль. Луноход дернулся вверх, а через секунду вниз.
— Вперед! — сказал сменивший начальника полета Холмурадов. — Выходишь из графика! —